Не плачь, дитя, не плачь напрасно. Твоя слеза на труп безгласной живой росой не упадет. Она лишь взор туманит ясный, ланиты девственной жжет. Он далеко, он не узнает, не оценит тоски твоей. Небесный свет теперь ласкает бесплотный взор его очей. Он слышит райские напевы. Что жизни мелочные сны и стоны слезы и бедной девы для гостя райской стороны? Нет, жребий смертного творения, поверь мне, ангел мой земной, не стоит одного мгновенья твоей печали, дорогой.
На улице 43 градуса. Я просидел всю ночь на кровати и читал «Демона». Я читал и вспоминал твои слезы, твое замечательное чтение, наши беседы о Лермонтове, и мне делалось теплей. Из письма Николая Эрдмана Ангелине Степановой.
Далеко от меня, в снегах, в морозах, вспоминай меня, милый. Я верю, что потоки моей любви через письма донесут тебе через большие снежные поля холодного мира мою теплоту, мою нежность, мою страсть, мою боль, мои радости и печали, словом, мою жизнь.
Когда окунулась в свою молодость, в свою любовь, в свои молодые годы, то это все доставило мне большое-большое удовольствие, большую радость так на последние годы моей жизни. Поэтому эта книга и для меня очень дорога, потому что она дала мне какой-то возврат. В общем, в том смыслу жизни, который должен быть у каждого человека, потому что бессмысленно прожить жизнь не надо.
Чего тебе, боярышня?
Помилуй дядю моего.
А кто ты? Кто дядя твой?
Иван Петрович Шуйский.
Так ты княжна Мстиславская. Да-да, я узнаю тебя.
Если говорить о себе, то могу сказать так, что жизнь в художественном театре была счастливой. Счастливой просто с самого начала. Потому что я сейчас же получила роль и сейчас же попала в руки Станиславского. Смотрите, говорил Станиславский, с какой бережностью скрипач укладывает в бархатный футляр свой инструмент. У вас этого ничего нет. Инструмент вы. Они же очень разные были. Станиславский был такой громкий, размашистый. Немирович говорил тихо-тихо-тихо. Подумайте. До завтрашнего дня подумайте о роли. Так что методы были у обоих очень разные.
Ты плачешь? Нет, добрая моя, хорошая моя мама, моя прекрасная. я люблю тебя. Я благословляю тебя. Вишневый сад продан. Это правда. Но ты не плачь, мама. У тебя же осталась жизнь впереди. У тебя осталась твоя добрая, чистая душа. Пойдем, милый, отсюда, пойдем. Мы насадим новый сад. Лучше, роскошнее это. Ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час. И ты улыбнешься. Пойдем, милый, отсюда, пойдем.
Она имела больше, чем красоту, она имела ту самую привлекательность, элегантность и, конечно, красоту. Ну, замечательно правильное лицо, с какой-то божественной примесью азиатчины в этом лице, чуть-чуть раскосы, чуть-чуть высокие скулы, чуть-чуть где-то там прикоснулся, не знаю, якут или еще кто-то, неважно. Замечательная красота, замечательно хороша собой, дивная, странная, высокая фигура, ломкость, какие-то змеиность при... в то же время тростинка. Вот поди, знай, хочу. Из этого тела можно было сделать змею, из этого тела можно было сделать тонкую тростинку. Фантастический мастер рисунка. Такой графики сценической. Такого... Это не резец, это не то, что высечено. Это именно линия или, может быть, карандашная более мягкая, или очень жесткая линия, взятая пером, тоже, может быть, иногда с разбрызгивающим вариантом. Мне кажется, она грандиозно играла Льва Толстого. У меня было такое счастье, что в чем я ее видел и не один раз... Это в воскресенье инсценировки романа Толстого в постановке Немировича Данченко, где она играла Мариет с этим удивительным платьем, с таким извитым рисунком, странное, элегантное, странное, жесткое, чувственное, развращенное, что еле-еле было заметно в Мариет и замечательно было взято в Бетси Тверской.
Если бы граф Алексей Вронский не уезжал, я поняла бы ваш отказ. И Алексей Александрович тоже. Но ваш муж должен быть выше этого.
Я не для мужа, я для себя не хочу. Не говорите этого.
Нет, я буду говорить. Граф Алексей Кириллович хотел покончить с собой, не находя выхода из создавшегося положения. Ну, слава Богу, он остался жив. И вы не можете не желать видеть человека, который стрелялся из-за вас.
От этого-то не хочу.
Я очень рада, что вы дома. Вы никуда не показываетесь. Я не видала вас со времени болезни Анны. Я все слышала. Ваши заботы. Да. Вы удивительный муж.
Мне все время кажется, что, как ни странно, Толстой ей гораздо ближе, чем Чехов. Это верно, потому что, в сущности, ведь внуки всегда ближе к дедушкам и к бабушкам, чем к отцам. По поколению она, по отношению к тем актерам, которые играли и создавали Чехова, была дочерью.
Я видел в спектакле, в репетициях «Живого трупа», как она в серьезнейшей роли, как она репетировала. Два выдающихся актера, которые, конечно же, подняли спектакль. Это Ангелина Васильевна Степанова и Марк Саакович Пруткин. Как этих два больших актера слушали друг друга, как они помогали друг другу. Я видел, как Эфрос был доволен, очень. Я видел, как она по отношению к Эфросу была наивной ученицей. Ученицы. Она слушала, как принято говорить, в оба глаза. Она пыталась тут же выполнить. Она не обсуждала замечания режиссера. В спектакле Эфроса «Тартюф» она получила очень маленькую роль. Она меня поразила тем, что она согласилась играть эту роль. Безусловно, это украшало спектакль. подстегивала нас, молодых. Конечно, мы не могли позволить себе никаких вольностей, никаких, ну, простите меня, такого сленга, жаргона или какого-то еще такого, как бы сказать, а-ля хулиганского поведения. Хотя хулиганили, дурачились, и она также хохотала, но вот этот поступок не отказаться, а играть, видимо, это было вообще в лидерах, в таких, что ли, легендах художественного театра была, вот как принято говорить, составляющая. Нельзя отказываться от ролей, если предлагают.
Ты какой талантливый, умный. Ты лучший из всех теперешних писателей. Ты единственная надежда России. У тебя столько искренности, свежести, простоты, здорового юмора. Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа. Люди у тебя как живые. Тебя нельзя читать без восторга. Ты думаешь, это Фемиам? Я льщу. Смотри мне в глаза. Посмотри. Похоже, я на лгунью. Вот и видишь, одна я умею ценить тебя. Одна я говорю тебе правду. Поедешь, да? Ты меня не покинешь.
Бери меня. Увози меня. Но не отпускай от себя ни на шаг.
Я не театральный критик, поэтому разбираться в театральном мастерстве я не могу. Я могу только говорить о впечатлении. А впечатление она оставляла огромное. Каждая ее роль. У нее все всегда было очень четко, точно. Я не видела у нее, чтобы у нее что-то не получалось. Вероятно, у нее была какая-то внутренняя еще цензура, я так думаю. Так же, как и в жизни, что если что-то не так, то это не так.
Она была очень смелым человеком, что тоже еще важно. Входит ли это в искусство Вахтангова или входит это в искусство Мхатма, она была смелая. Жизненно смелая. Действительно, полюбить человека арестованного, осужденного. Она его любила и совершенно никогда не отрекалась. Какие замечательные письма. Спасибо Виталию Яковлевичу Вульфу, который настоял на их издании и сумел их откомментировать и издать.
Так сложилась ее жизнь. Она прошла через очень много противоречивых миров. Мне очень понравилось, когда Инна Соловьева в энциклопедии театральной мхатовской, она написала, что когда-нибудь будет написан о ней роман, потому что ее жизнь, она материал для романа.
Из воспоминаний Ангелины Степановой. Шел 1928 год. Я была замужем за Николаем Михайловичем Горчаковым, педагогом и режиссером художественного театра. Частыми гостями были в доме Марков, Бабель, неразлучные тогда Олеша и Катаев. Часто стал приходить к нам Эрдман. Возник роман, продлившийся ни много ни мало 7 лет. В то время Николай Робертович был уже знаменит. Его пьеса «Мандат», поставленная Мейерхольдом, имела шумный успех. Чувство к Эрдману было так сильно, что заставило меня разойтись с мужем.
Из письма Николая Эрдмана Ангелине Степановой. «Скоро Новый год. Я не знаю счастья. Я не знаю, есть ли у меня право желать счастья тебе. Но если даже тень его сможет промелькнуть по твоему лицу, когда ты подумаешь обо мне, она будет для меня самым огромным счастьем в жизни. Николай».
Из воспоминаний Ангелины Степановой. я узнала об аресте Эрдмана. Вместе с горем пришло ясное осознание значимости Эрдмана в моей жизни, моей большой любви и привязанности к нему. Отчаянию не было границ. Я просила о свидании и разрешении навестить Эрдмана в ссылке. Янукидзе всячески отговаривал меня от поездки в Сибирь, даже пригрозил, что я рискую остаться там, но я была тверда в своем намерении. Тогда он спросил меня, что заставляет меня так неверно и необдуманно поступать. Я ответила: любовь.
И пришла к выводу, что мне дорого всякое чувство. Любви, молодости, веры, чувство к детям, привязанность к своему детству, да тысяч всяких других. А еще я обожаю акробатов на проволоке и такую умственную акробатику, как ваша. Ох, дорогой мой. Дорогой мой.
Это был замечательный спектакль. Именно с той мерой легкости, которая оставалась в этой женщине, с той мерой печали, с той мерой яркого, замечательного таланта, с той мерой близости действительно персонажа, потому что это Патрик Кэмпбелл, чем-то, конечно, напоминает. И в легкости, и в жесткости, и в резкости собственных каких-то артистических черт напоминает собственный актерский облик Степановой. И в то же время она отыграла абсолютно не себя, совершенно не себя.
Если бы я был с вами, я бы спрятал вас на груди, наговорил бы вам ласковых слов и заставил бы обо всем забыть одиночество. Когда я одинок, вы всегда со мной. А когда вы одиноки на берегу моря, где же быть мне? Можно мне приехать?
Какое... чудное письмо. Когда вы такой нежный, целый сон херувимов выглядывает из-под ваших пурпурно-черных крыльев. Мне трудно не любить вас больше, чем мне дозволено.
Из письма Ангелины Степановой Николаю Эрдману. Очень хочется быть до конца любимой. Очень трудно вспоминать твои отказы от меня, твои уходы. Совершенно ясно, что жить без тебя не могу. Уйти от тебя мне самой невозможно.
Николай Эрдман Ангелине Степановой. Не мучай меня и не старайся изменить мою судьбу. Судьба — это человек, а я не могу меняться.
Было же счастье, конечно. И когда читаешь их письма, то просто можно только порадоваться за них, что у них это было. А уж тем кончилось. У кого это все кончается всегда таким каким-то свадебным пиром? И это не всегда бывает. Но есть какие-то мгновения, за которые можно дорого заплатить. За то, что они были. Она умела быть счастливой, когда это было возможно. Умела быть счастливой. Но умела и защитить себя внутренне. Понимаете, от... очень, может быть, тяжких вещей.
Это врожденное, даже неконтролируемое ею самое чувство собственного достоинства, которое пришло, как только она родилась вместе с этим. И вот есть такие строчки. Из леса, как из-за кулис актер, он вынес вдруг высокопарность позы, при этом не выгадывая пользы у зрителя, и руки распростер. Это Белла Ахмадулина о Пастернаке. Когда я прочитала давно эти строчки, почему-то они у меня ассоциировались с Ангелиной Степановой.
Я была настоящей актрисой. Разве можно жить без искусства? И вот я отправилась на Луну. Но на Луне нечем дышать.
Я стала задыхаться на этой испепеленной планете, где дни идут за днями, не принося ничего. Но когда я обнаружила это и другое, что помогает усыпить тигра, бушующего во мне. Ох, этот ненасытный тигр! Он мечется в джунглях моей души. Где бы я ни была, что бы я ни делала, он всегда со мной. Я ненасытен, всегда бушует. Если бы я была стара, не старая, просто не молода. Не молода. Я больше не молода.
Но все уже не молоды.
Пока этот тигр, жажда творчества, бушует во мне, я не могу стареть.
Кто не хочет стареть?
Звезды в отставке иногда дают уроки. Или занимаются живописью. Они рисуют цветы в горшках, пейзажи. Я тоже бы могла нарисовать пейзажи планеты, по которой я мечусь, как потерянный странник. Ах, если бы я могла нарисовать пустыни, странник.
Она вроде была покойна, понимаете? Но этот покой, только внешний, она прожила очень тяжелую, трудную жизнь, но всегда было ощущение, что она непробиваема. И вот Ангелина Осина все-таки была пробиваемым человеком, потому что когда специально для нее и для Пилявской Ефремов делал московский хор Петрушевский. Я видела этот спектакль. Ангелина Осина играла замечательно. С такой статью, такой... Мне даже неинтересно говорить, что после того, когда она была... Она попала в больницу. Первый раз в жизни. После этого спектакля. Внешне как бы ничего. Но чего ей это внутренне стоило? И Ефремов ждал ее 3 месяца. 3 месяца. И потом позвонил опять врачам, они сказали, не меньше года. И то под вопросом, ей нельзя сейчас в ее состоянии, при ее сердце там, и так далее, и так далее. Таких больших нагрузок. И вот тогда Ефремов позвонил и сказал, сыграй. Я говорю, ну я тогда помоложе была. Олег, неужели не можешь найти... какую-нибудь старуху на стороне. Он говорит, зачем мне на стороне искать? У меня своя есть. Так что я тогда уже была старухой. И вот что тоже уникально. Ведь актеры очень ревнивы. Очень. Большей частью. Только избранные могут... Вот говорят, что друзья познаются в беде. Я так не считаю. В беде не посочувствует, только последняя сволочь. Это уже не друг. А вот друзья познаются в радости для меня. Вот если у человека что-то состоялось, у него радость, и этот человек искренне с тобой эту радость разделяет, вот это настоящий друг. И Ангелина Осина не могла прийти посмотреть... Но она мне сказала, Иричка, я расспрашивала, ну как вы, что это, ж такая нагрузка страшная, все. И меня так обрадовали, сказали, что нормально. Мы встречались... ежегодно на дне рождения Ангелины Осины. В одну из таких встреч Ангелина Осина прочла несколько писем своих и Эрдмана. Это было потрясающе. Причем она читала стоя, здесь висела такая люстра с абажуром. Она читала это без очков. Я была потрясена, что она не пользуется очками, но она стоя читала и держала вверх эти листочки, чтобы свет был побольше. И когда мы это послушали, вот тогда, говорю, приоритет отдаю Виталию. Ну, у меня прямо вырвалось тоже. Ангелина Васильевна, это надо издавать. Это уникально. Это надо издавать.
И когда была презентация книжки «Письма Степанова и Эрдмана», она мне говорит, что это за слово «презентация». Раньше выходили книги, никаких не было презентаций. Я говорю, ну это все современно. Она говорит, не надо прятаться за это слово, которое ничего не значит. Я помню этот вечер. И лучше всех выступала она, все равно она сидела элегантнейшая в черном бархатном костюмчике и вспоминала. В 37 году она уехала в Париж. И там, в Париже, она познакомилась с Фадеевым, который возвращался с конгресса писателей из Испании вместе с Алексеем Толстым. И задержался в Париже. И в Париже они познакомились, встретились. Все кончилось свадьбой, которая проходила в Амхате, в верхнем фойе, 31 декабря 1937 года. Она вышла за него замуж. И прожила с ним до конца его жизни.
Из письма Александра Фадеева Ангелине Степановой. «Я завидую актерам, которые могут видеть тебя каждый день, видеть, как ты ходишь, смеешься, появляешься то в одном, то в другом платье. А годы все идут, идут, и с таким мучительным сожалением придется вспоминать когда-нибудь, как мало нам отпустила жизнь на самое обыкновенное, простое, живое, человеческое счастье».
И с Фадеевым разные бывали отношения. Но, я говорю, никогда ни слова, во-первых, жалобы, во-вторых, даже Александр Александрович говорил, когда там у них какие-то напряженные были отношения, он говорил, вот у Лины замечательное качество, никогда никаких скандалов. Все решается тихо. Было такое чувство достоинства, с которым она и прожила свою жизнь. Я думаю, что это для него большое счастье, что около него такой человек оказался, в конце концов.
Из письма Александра Фадеева Ангелине Степановой. «Ты все время неустанно стояла и стоишь передо мной, тоненькая, печальная. Я все время гляжу тебе в глаза, такие любимые, умные. И так остро переживаю разлуку. Точно мы с тобой еще и не жили. Точно мы с тобой молоденькие, только что познакомились и влюбились друг в друга, и вдруг пришлось расстаться».
Вот здесь, собственно, и жила, и принимала гостей. Вот в этой комнате бабушка принимала разных гостей, всегда принимала до конца. До смерти разные люди приходили. Комната вот осталась практически в том же виде. Я ее сохранил, не стал ничего здесь менять и менять не хочу. Хотел вот показать тут некоторые такие фотографии. Здесь вот семья, бабушка, дед Александр Фадеев, мой отец Михаил и дядя Александр. Конечно, она была все равно женщиной, женщиной со своей судьбой, со своей историей, которая пережила очень много. И смерть сына, и смерть мужа, и развал театра любимого, который она пережила с огромным трудом, хотя и осталась верна ему.
Всегда она была в ровном настроении. Я не знаю, чего ей это стоило. Я думаю, что иногда довольно дорого это стоило. Это никогда не мешало ее работе. Никогда не мешало ее работе. Ведь она даже после похорон Фадеева улетела сразу в Югославию, где театр был на гастролях. Прилетев специально, она не знала, ее не было в это время в Москве. Я думаю, если бы она была в Москве, может, этого бы и не случилось. Потому что все равно она имела на него большое влияние, я должна сказать.
уже спустя много десятилетий. Как-то она мне сказала: вы знаете, мысль, что я должна сидеть дома, и будет толпа людей, вереницы, ходить ко мне и высказывать соболезнования, наполовину фальшивые, я не могла этого. Это было самое тяжелое время. Работа меня спасла. И я очень на всю жизнь благодарна Станицыну, который, когда мы вернулись, и он понимал, в каком я состоянии, то Виктор Яковлевич Станицын, один из замечательнейших актеров художественного театра, он занимался и режиссурой тогда, подошел к ней и сказал: ты знаешь, Лина, я хочу поставить Марию Стюарт. Обязательно прочти роль королевы Елизаветы. Я помню ее рассказ о том, как она пришла домой, и мальчики, ее сыновья Саша и Миша, встретили ее, стоя на коленях у двери, вытянув руки: виват королеве, королеве виват.
Мой жребий отягчил родной отец сомнительностью моего рождения, и шаткость прав должна я подпирать высокой добродетельной жизнью. Но все напрасно. Недруги мои имеют ставленницу, грозный призрак. Нет! Этот ужас должен прекратиться. Ее казнят, я обрету покой, где радость суждена мне, где надежда, там тотчас эта адская змея ложится поперек дороги. Она меня лишила жениха, отбить возлюбленного порывалась. Везде где она? Марию Стюарт зовется каждое мое несчастье. Как едко смерила она меня, как бы испепелить, надеясь взглядом. Я дочь внебрачная в твоих глазах. Я ею остаюсь, пока ты дышишь. Но я тебя сотру с лица земли, и сразу сделается все законным.
Я думаю, что и в ее творческой биографии было одно противоречие, которое могло показаться критиком. Она с легкостью и с обворожительным мастерством играла Мариетту в «Воскресенье», Бетси Тверскую и крестьянку в фильме «Они сажали за родину» Бондарчука.
Ступай от седова! Ну, люта же ты, мамаша. Не стоишь ты того, чтоб с тобой добрый быть. Медаль-то на тебя навесил, небось, не за раков.
Ты мою медаль, мамаша, не трогай. Она тебя не касается.
А меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала. И помогала власти не за тем, чтобы бегали сейчас, как оглашенные, доставляли все на разорды на порог. Понимаешь ты это своей пустой головой?
Это все мне без тебя известно, мамаша. Но ты напрасно так рассуждаешь.
Как умею так и рассуждаю? Адам, ты не вышел учить-то меня.
Наверное, в армии у тебя никого нету. А то б ты иначе рассуждала.
У меня-то никого нет. Пойди испытай у соседей, они тебе скажут. У меня 3 сына и зять на фронте. А 4-го младшего сынка убили в Севастополе в городе. Понял?
Это был человек, каких я больше никогда не встречал. Я могу сказать, что меня она научила очень многому. И я думаю, что сегодня я изменился внутренне человечески. Не только потому, что я постарел, и потому что годы есть годы, а потому что я был под сильным ее влиянием.
Это хлеб, мой паёк. Это был мой НЗ. Если он или она будут умирать. Я его меняла через день и сохранила. Сухарь, конечно, не разгрызть. Тебе и тебе. Вот и все. Теперь ваша очередь думать об этой стране дни и ночи. Я слишком стара и устала. Я завещаю ее вам.
Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильнее.